Христос воскрес! У нас в Душавинской церкви есть такая хорошая традиция. Начиная со дня Пасхи до дня Вознесения, каждое служение начинается этим благословенным славословием, что Христос воскрес. И как-то размышлял, как это могло примерно быть. И знаете, в моих мыслях было такое. Христа распяли. Кто-то плакал. Кто-то скорбел, но кто-то и торжествовал. И я представляю, как дьявол собрал пресс-конференцию, как сделал интервидение на весь мир, как были все журналисты, как он сидел в середине и отвечал на вопросы. Да, я долго с Иисусом боролся. Да, это был крепкий орешек. Да, я сделал все, что мог, но все-таки я его победил. И он проповедовал о своей победе. Весь мир изумленно смотрел. А в это время в небе Дух Святой говорил: «Отец, пойду, подожди еще рано». Второй день: «Отец, пойду, подожди еще рано». Третий день: «Отец, пойду, иди». И Дух Святой вошел прямо туда, в гробницу. Христос воскрес. И знаете, Он пришел на эту пресс-конференцию. И там возникла рекламная пауза. Открытые двери, и входит Христос. Живой, победитель. Все замолкли. Бесенята все разбежались. Иисус позвал дьявола: иди сюда, давай все ключи. И мы знаем, что у Христа ключи от ада, от рая, от всего. И хотя дьявол вроде бы считается князь этого мира, но послушайте, какой он князь, если все ключи у Иисуса? Вот представь, у тебя есть квартира, у тебя есть машина, у тебя есть все, а ключи все у меня. Кто хозяин, я или ты? Вроде бы ты, но на самом деле я. Вот все ключи сегодня у Христа. А после этого он говорит: а вот теперь иди сюда еще раз. Ты же знаешь Писание. Что должен ты был сделать со мной? Укусить в пяту. Ты на Голгофе это сделал. Что должен я сделать с тобою? Поразить в голову. И дьявол поражен. Иисус говорил, когда придет Дух Святой, Он обличит мир о грехе, о праведности, о суде. О суде, что князь мира сего уже осужден. Воскресение Христа даровала нам эту победу. Христос живой, и сегодня Он здесь. И сегодня Он здесь для того, чтобы оживить нас Духом Своим, чтобы вдохнуть эту свежую струю, чтобы ослабевшие руки были укреплены, чтобы хромлющее исправилось, чтобы ушла вся апатия, весь пессимизм, чтобы оптимизм пришел в жизнь верующего народа. Чтобы мы были народом, который воистину голова, а не в хвосте. Иисус сегодня здесь. И знаете, мне иногда нравится в Библии читать вопросы. И вот один есть хороший вопрос. Бытие 26:50. Помните, когда Иуда целованием предал его, он спросил его: друг, для чего ты пришел? Он его друг еще назвал. У него еще был шанс исправиться. И вот сегодня вопрос Христа звучит: друг, воскресение, церковь, служение, для чего ты пришел? Если после собрания ты пришел таким же, каким ушел, ты зря пришел. Слушай слово, наполняйся духом, получай ответы на свои вопросы. Ты ведь для этого пришел. Чтобы проблемы, которые есть, были решены. Что пользы таскать этот мешок годами, который давит тебя? Сегодня Господь это готов все решить. Только у него вопрос: а ты для чего сегодня пришел? Если для этого, будем это делать. И другой вопрос. Бытие 37:15. Там, когда Иосиф искал своих братьев, написано: и спросил его некто: чего ты ищешь? Еще один вопрос. Чего ты ищешь? Потому что Павел пишет Тимофею, что многие ищут того, что угодно им, а не того, что угодно Иисусу Христу. Многие сегодня ищут больше для себя. Другие искали Христа, потому что видели чудес, потому что ели хлеб и насытились. Кому-то нужен Иисус, чтобы что-то от Него получить. Чего ты сегодня ищешь? Для чего тебе нужен Иисус? Но он говорит: ищи прежде всего Меня, Царствие Божие. Если ты будешь искать небо, земля побежит за тобою. Для чего я сегодня пришел? Чего я ищу? Это важные вопросы. И я бы так хотел, чтобы каждый сегодня явно ответил себе. Я пришел вот для этого сегодня. Я пришел эту проблему решить. Я ищу Царствие Божьего. Я ищу жизнь в Духе Святом. Христос воскрес, чтобы свою жизнь вдохнуть в нас. И я об этом позавчера проповедовал. Он хочет жить внутри нас и через нас. Это и есть жизнь с избытком. Когда мы не мешаем Ему, а позволяем совершать это. Я бы предложил вам открыть Евангелие от Луки, 15 глава. О, это благословенная, бессмертная, неувидаемая, вечно зеленая и обильно плодоносящая притча о блудном сыне. Поднимите руки, кто эту притчу читал или знает. Лес рук. И я бы сегодня хотел поговорить об этой притче. Только я бы хотел коснуться сегодня не младшего брата, а старшего брата. Давайте прочитаем отрывок с 25 стиха. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Итак, старший сын отца. Кто он? О ком идет речь? Посмотрим первые два стиха этой главы. «Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи и книжники роптали, говоря: он принимает грешников и ест с ними». Две категории людей были. Одна масса – грешники, мытари. Вторая масса – фарисеи, книжники. И когда Иисус говорил притчу, когда Иисус говорил о блудном сыне, все грешники и мытари понимали, это Он говорит о себе и о нас. Когда Иисус стал говорить о старшем сыне, фарисеи про себя поняли, это Он говорит про нас. Это Он говорит про нас. И знаете, я уже говорил, почему-то Иисус никогда не сказал ни одного гневного слова в адрес грешников и мытарей, но все эти слова доставались у Него в адрес фарисеев. Непонятно почему. И слова жесткие. Матфея 23 глава, она вся посвящена. Как он их только не называл? Лицемеры, вожди слепые, безумные, полные хищения неправды, окрашенные гробы, змеи, порождение ехидны. Страшно. Страшно. И далее он им говорит: сколько раз я хотел собрать вас, как птица собирает своих птенцов под крылья. Вы не захотели. И приговор: оставляется дом ваш пуст. Страшный приговор. Пустое сердце, пустые мозги, пустая жизнь. Я раньше не понимал значение слова «пустушка», пока у моего друга не родился сын. Что такое пустушка? Оказывается, это обман. Ребенок хочет кушать, мать ему дает грудь, он умолкает. Но иногда мать вместо груди дает ему эту пустушку. Он сосет, вроде бы что-то есть, а ничто не получает. И получается, пустушка – это вот такой обман.
И как много сегодня вот таких религиозных жизней, пустушек. Вместо питания молока Божьего просто самообман. Они сами это выбрали. Они сами отказались. Друг, для чего ты пришел? Знаете, я бы хотел, чтобы мы сейчас внимательно посмотрели на характеристики старшего брата. Почему я это говорю? Я всю жизнь считал себя тем младшим братом, блудным сыном. Я говорил о своем прошлом. Это 20 лет наркомании, это 4 тюрьмы, это страшная жизнь. И я думал, уж кто-кто, а я настоящий блудный сын. И когда я пришел в церковь, я сперва, ну, всегда так, когда входишь в церковь, ой, христиане, святые, Господи, у них, наверное, пиджаки скинь, там вместо лопаток крылья, ну, ангелы все. Потом проходит месяц, два, три, начинаешь понимать, что-то не ангелы. А потом начинают замечания делать, а потом думаешь, вот они, фарисеи, старшие братья, вот они все, а я бедный блудный сын. Я так всегда думал. А однажды, когда я разбирал характеристики старшего брата, знаете, что я увидел? В моей жизни есть эти же самые черты. Черты. Фу. Черточки. И как они нам не нужны. Давайте мы сейчас вместе посмотрим вот в эти вот черты. И чтобы у нас не было этих чертов, чертей, чертов, черт нехороший в конце-то концов. Чтобы мы избавились от всего этого. Аминь. Итак, давайте смотрим. Первое, с 25 стиха. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. Призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Ему сказали, брат твой пришел, отец там пир устроил. Он осердился и не хотел войти. Первая характеристика. У этого человека не было любви. Есть хорошие стихи Веры Кушнир. Мы у Бога о многом просим. А просить об одном лишь надо – о любви, что все переносит, что чужому счастью рада. Я когда читаю басни Крылова, особенно как человек пришел в кунсткамеру, он весь день ходил с лупой, рассматривал всех жучков, тараканчиков, он все разглядел, он все записал, пришел, рассказывал другу, и на вопрос, а слона ты видел? Он говорит, что, а разве он там был? Вот слона-то я и не приметил. Это мы, Господи. Мы прекрасно знаем богословие, оправдание, умилостивление, усыновление, искупление, такие термины, люди аж думают, о чем они говорят. Но любовь, Бог есть любовь, основа всего. Как-то вот мимо всего этого проходим. Увы, у старшего брата не было любви. Любовь – дыхание веры. Жить и любить – это одно и то же. Кто не любит, тот не живет, тот существует. Жизнь без любви – живая смерть. Жизнь без любви – живая смерть. И еще одно я понял. Любовь – это не слова. Любовь – это отношение. А отношение, оно без всяких слов, хотим мы того или не хотим, автоматически самовыражается. Если у тебя есть ко мне любовь, да я это и так знаю без слов. Это автоматически будет в отношениях выражаться. Если этой любви нету, хоть что мне говори, но этот холод, он будет чувствоваться. Любовь – это отношение, а наше отношение, оно автоматически, хотим мы того или не хотим, само выражается. И рано или поздно люди увидят, ты просто говоришь, что любишь, или это вот здесь сидит. Он видит, он знает. Но и люди это тоже увидят. Вот у него не было любви. Послушайте, разве он не должен был бы радоваться, что брат вернулся? Сколько времени они с отцом брали пост, брали молитву? Боже, верни этого блудного. Боже, верни его в дом твой. И он постился, и он молился, красиво молился. Но когда он пришел, оказалось, что молитвы его были молитвы лицемера. И когда он об этом просил, у него внутри было все равно. Я в жизни с этим сталкивался. Я уже говорил, я несу служение среди прокаженных, среди осужденных, среди бомжей. И всегда молю церкви, братья и сестры, вы хотите пробуждение Святого Духа? Все говорят, хотим, хотим. Стали молиться. Сначала за тюрьмы. Какие были красивые молитвы. И молились люди, особо уважаемые в церкви. Господи, пошли пробуждение, спасай их и спасти дьявола. Я всегда говорю, когда просите у Бога, будьте осторожны, Он может ответить. И Бог ответил. И люди с тюрьмы буквально повалили в церковь. И те же самые люди, которые так горячо молились, а через полгода сказали, что это такое? Во что превратился дом Божий? Да ты посмотри на эти лица вокруг. Да что же это такое? Не место им здесь. Это старший брат. А когда мы первый раз привезли полный автобус бомжей, собирали на мусорках, привезли во двор, не в церковь, во двор, чуть не расстреляли меня. Ты во что превратил дом Божий? А я говорю, Иисус, когда придет, Он не придет в собрание. Он туда пойдет, к ним. В подвалы, в мусорки, будет их искать. Иисус такой. Ну, нам же приятный запах. От меня пахнет Хуго Босс, от него Хуго Скунс. Не пойдет так. А помню, когда мы начали служение среди прокаженных, как молились красиво. Я помню, приехал к ним, как они приняли. Я до сих пор вспоминаю и плачу. Я когда приехал, впечатление, что они 20 лет молились, чтобы я к ним приехал. Какое было служение. И когда уезжали, они от души полный багажник набили, а у них в садах вот такие вот гранаты и яблоки. Полный багажник набили. И мы приезжаем в церковь, я хожу, яблок жую, все, брат, где такой яблок взял? Я говорю, вон там полная машина, как все налетели, жуют, где взял, у прокаженных. Ой, что было потом? Кто куда убежал? Ты что делаешь с людьми? Я говорю, как что делаю? Да не бойтесь, ничего не будет. А я представляю, если бы я их в церковь привез. Посадил в первый ряд. Пол церкви бы убежала. А ведь все молились красиво. Такими словами, вы бы слышали. Я пожалел, что не записывал. Я бы потом каждому этому брату и сестре сказал, послушай свою молитву. Не было любви. Вообще не было любви. Были просто красивые слова. Была игра в религиозный театр по имени «Я люблю грешника». Пускай Господь благословит нас смотреть в наши сердца. Знаете, Он не любил его поистине и на деле, а 1 Иоанна, апостол просто призывает нас. В 4 главе он говорит так, 20 стих. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего не любит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Ну как? И более того, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Почему мы это знаем? А потому что любим ближних. Вот она уверенность, что я имею жизнь вечную, потому что я люблю. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Жизнь без любви – живая смерть. Старший брат, увы, был таковым. Он не выполнил самые главные заповеди. Возлюби его, возлюби его. И я знаю одно. У меня девиз – держи прямой угол. То есть, если по вертикали с Богом у меня все правильно – по горизонтали с людьми тоже будет все правильно. И как только перекос начинается с ним, отношения с людьми эти показывают. Если у меня перекос в отношениях с людьми, одно перекос в отношениях с ним прежде всего. Держи прямой угол. Если ты любишь Господа, ты будешь ближнего любить. Знаешь почему? Знаешь, почему ты должен любить брата? Да хотя бы потому, что Иисус живет в нем. Ты должен его любить только ради Иисуса, живущего в нем. Хотя бы поэтому, не говоря и об остальном. Знаете, я всегда проверяю себя, когда во время служения какая-то душа выходит и кается. И говорит, Иисус, прими меня. Когда какой-то блудный сын приходит к Господу, я проверяю свое сердце, как у меня. И когда во время этой молитвы пусто, равнодушно, а еще один покаялся, это страшно. Это начало конца. Если когда люди каются, тебя не цепляют, у тебя не текут слезы, это страшно. Это пусто. Отец радовался. Отец устроил пир. Старший сын был недоволен. Хотя вроде бы сам ждал этого. Еще раз говорю, любовь – это отношение, а оно автоматически самовыражается. Вторая характеристика. 29 стих. Давайте мы его прочитаем. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе, я никогда не приступал к приказанию твоего. Знакомая молитва, нет? Господи, благодарю тебя, что я не такой, как эти. Я столько молюсь, я столько пощусь. Я. В его молитве нету места Богу. В его молитве только я. Я столько лет тебе тружусь. Я никогда не приступал к приказанию твоего. И я такой хороший. Отец. Противоположность любви. Я думал раньше, это ненависть. Нет. Противоположность любви – это эгоизм. Это не ненависть. И если у человека нет любви, он автоматически будет эгоист. Я так благодарен Кириллу и Мефодию за наш словарь. Они были христиане, и этим словарем руководил Дух Святой. Почему? Да потому что буква «Я» стоит там, где должна стоять, на последнем месте. Это Божий принцип. Но у эгоиста своя азбука. У него начинается не с «а», а с «я». У него все начинается с «я». Как в свои времена пела группа «Битлз» «I, me, my». «Я, мне, мое, моя, мы». Каковы мои молитвы? Я понял одно. Чем ты духовней, допустим, 100% времени, духовный человек, у него процентов 50-60 времени уходит на славословие Господу. Процентов 30 уходит на ходатайственные молитвы за людей, за церкви, за пробуждение. И если остается время, процентов 5-10, он молится о себе. Духовный человек. Душевный человек. У него много времени. Эль-Шадай, дай, я мне мое. В конце короткое «спасибо тебе», а на других времени остается. Что ему Таджикистан, что ему Украина, что ему Россия? Тут холодильник бы наполнить. Эгоизм – это страшно. И стоит спросить, а где находится мое «я»? Эгоизм – это лаодикия, это теплота, это равнодушие ко всему окружающему. Ты только не равнодушен к тому, что касается тебя. Остальное все равно. Что такое быть теплым? Однажды мне Бог подарил пример. Летаргический сон, знаете, да? Можно его назвать мертвым? Нет, сердце бьется. Можно его назвать живым? Да нет, он же ничего не делает, он только лежит. Его и кормить, и поить надо. Теплота – это летаргический сон, ни живой, ни мертвый. Ни белым, ни красным, ни Богу свечка, ни так далее. Не поймешь, кто он вообще. Это равнодушие. Это страшно. Вроде бы рожден свыше, вроде в церковь хожу. И в то же время ничего для Царствия Божия не делаю. Что еще я хотел сказать? Я понял одно. Принцип Иоанна Крестителя. Ему должно расти вот здесь. А мне умоляться. Чем меньше мое «я», тем больше во мне Христа. Чем более амбициозно мое «я», тем меньше Христа. По идее, наше «я» должно быть уже мертвым, но в лучшем случае от дистрофии умирать. Но оно у нас килограмм 140 процветает. Я раньше думал так. Знаете, что у Бога дары вот начинаются вот так. Приходишь к Богу, сначала дары отсюда, потом отсюда, и чем ты свыше с Богом больше, тем выше полки ты берешь дары. Дух Святой говорит, нет, Сергей, Ты когда ко мне приходишь, ты берешь дары отсюда, отсюда, отсюда. И чем ты ближе ко мне, тем ты ниже сгибаешься. И самые ценные дары ты получаешь вон там, на коленях, в смирении, когда твое «я» его не видно. Когда вместо твоего «я» наполняю твое сердце. Слова Иисуса Христа. Ему должно расти, а мне умоляться. Эгоизм приводит к ожесточению. Он ожесточает души. Это постоянное огорчение. Послушай, а спроси свое «я». Считаешь ли ты себя, если не лучшим, то во всяком случае не хуже, чем другие? Считаешь ли ты, что ты намного лучше, чем другие? Я понял одно. Мы часто сравниваем. Когда я хочу сделать себя лучше, я всегда сравниваю себя с теми, кто хуже. Так даже в миру. Что вы называете меня алкоголиком? Вон Борька, смотрите, каждый день пьяный, а я всего 3 раза в неделю. На уровне Борьки хорошо. Что называете меня блудником? Я всего 3 раза жене изменил. Вон он, каждый день изменяет. На его уровне хорошо. А ты сравнивай себя с теми, кто лучше, кто выше, кто чище. А особенно людям амбициозным, которые считают, что они кто-то, что-то, я советую, встань на колени, закрой глаза, поставь рядом с собой Иисуса и начинай сравнивать себя с Ним. Ты сразу поймешь, кто ты. Ты сразу поймешь, что ты. Сразу стоит на свои места. Итак, первое, нету любви к братьям. Второе, эгоизм, огромное «я». И знаете, третье, у него не было духа отца. Он не был наполнен духом отца. Он не был наполнен духом любви, радости, мира, доброты, сострадания. Он не мог сострадать. Рассказываю детскую историю. Пастор рассказывал. Иду, говорит, смотрю, мальчик плачет. Дети его окружили и тоже плачут. Он говорит, детки, что делаете? Они говорят, Овочке больно, он плачет, а мы ему помогаем. Дети, понимаете? Они понимали, Вовочке сейчас нужно сострадание. Просто рядом с ним поплакать. Будьте как дети, говорит Иисус. Отец простил, а брат не смог простить брата. Как мы сегодня прощаем? Если в нас этот Дух Христов, Дух Святый с Его плодом, милосердие, сострадание. Мы прощаем часто, я уже примерно 1 раз приводил, приведу еще раз, как в той сказке про деда с бабкой. Когда у бабули не было зубов, и она когда кушала, она чавкала. Дед постоянно ее ругал. Она попросила прощения, сказала, последний раз прощаешь, он говорит, прощаю. И дальше едят. Он смотрит, не чавкает. Опять смотрит, снова не чавкает. Что он сделал? Ложкой в лоб. Она говорит, а теперь за что? Он говорит, а я как вспомню, как ты чавкала. Меня аж переворачивает всего. Как часто мы его так прощаем? Вроде бы простил, а потом как вспомнишь, что она в том году про меня сказала. Не могу. Не было духа отца. Не было. Более того, посмотрите, что сказал Иисус о образе жизни младшего брата. Там все просто, 13 стих. Пошел в дальнюю сторону, расточил имение свое, живя распутно. Господь не стал вдаваться в подробности. Ну, просто жил во грехе. Все. А как вспоминает другой брат, 30 стих. А когда этот сын твой расточил имение с блудницей, понимаете, он подчеркивает этот грех. Отец простил, он не может простить. Отец не вспоминает всей этой грязи. Он все это вытаскивает наружу. Он чересчур святой. Он был святее, чем отец. Давайте не будем святее Христа. И тех, кого прощает Христос, давайте будем прощать. Иначе мы претендуем на многое. Иначе мы претендуем на очень многое. Что еще хочу сказать? Знаете, посмотрите, мне нравится вот в притчах Соломона, 17 глава, 9 стих. Пожалуйста, запомните его. Тут написано так. Прикрывающий проступок ищет любви. А кто снова напоминает о нем, тот удаляет друга. Отец искал любви, тот удалял, тот снова и снова напоминал о нем. В псалмах 63-й псалом Давид пишет о людях. Есть такие люди. Он, посмотрите, что он о них пишет. Что они делают, изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека, до глубины сердца лезут. И что дальше говорит? Да поразит их Бог стрелою, внезапно будут они извлены, языком своим поразят самих себя, и всевидящие удалятся от них. Всевидящие удалятся от них. Что получается? Смотрите, как сказал отец, 27 стих. Брат твой пришел. Как он сказал отцу в 30-м, это сын твой явился. Разницу видите, да? Брат твой пришел. Сын твой явился. У него не было духа отца. Что еще интересно, отец его обнял. Отец его целовал. Он даже видеть его не хотел. Войди в дом. И даже в дом не вошел. Вы представляете? Столько лет молиться, чтобы он пришел. И когда он пришел, он даже в дом не вошел поздороваться с ним. Настолько он был для него грешен. И настолько он был свят в глазах своих. А отец его грязного обнял, поцеловал, принял. Почему? Душа к Богу пришла. У отца были свои приоритеты. Говорят, что если очень долго общаться с пахучими вещами, сам будешь приятно пахнуть. И кто работает в косметике, в парфюмерии, они меня поймут. Действительно. Послушайте, сколько времени он общался с нарциссом Саронским, с лилией долин, как пишет песня песней. Христос, благоухание которого наполняет все, он должен был пропитаться этим. Но вместо этого... Почему-то от него шел запах канализации. Почему? Все наоборот. Ведь все наоборот. И стоит посмотреть, а какой сегодня мой дух? Что от меня исходит? Что в моем сердце? Оазис? Где вода? Где жизнь? Где деревья? Где плоды? Где птицы поют? Или пустыня? Где безводие? Где песок? Где жара? И где кроме змей и скорпионов ничто не выживет? Говорят, дух человека, он как магнит. В нем есть плюс и в нем есть минус. Ты какой сегодня? Люди к тебе притягиваются? Или стараются, увидев издали, обойти стороной? Каков сегодня твой дух? Дух ли это Отца? Дух ли это Христов? Святой ли Дух наполняет тебя? Это очень важно. И последняя мысль. 29 стих. Ты не дал мне и козленка, а ты заколол для него теленка. Зависть. Это страшное слово зависть. Знаете, всем много, а мне мало. Всем дают, а мне не дали. Однажды в моей жизни был пример. У нас страшная нищета в Таджикистане. И когда мы ездим на евангелизацию вообще в села, в кишлаки, там вообще страшно. И вот были у меня два гуманитарных платья, совершенно одинаковые. Одно беленькое, одно черненькое. Красивые два женских платья. И стоят две сестры. После служения я от всей души их благословил. Одно черное, одно белое, и все. Они улыбнулись, спасибо. Потом я узнал, что происходило у них внутри. Которые дали белое, говорит, ну конечно, я же всегда такая. Белое один раз одел и грязное, а той, пожалуйста, может каждый день ходить. Всегда вот так вот со мной. Которой дали черное, она говорит, ну, конечно, я же грязнуля. Да, ей беленькая, нарядная. А я что? Я всю жизнь вот такая. Я благословил, я думал, они обои довольны, они обои были недовольны. И каждая завидовала другой. Что сегодня в твоей жизни? Довольство. Ведь очень важно, смотри, можно взять... Дал мне Евгений Васильевич полстакана кофе. Можно сказать, слава Богу, полстакана кофе. Можно сказать, ага, всего полстакана. Как важно состояние твоего духа. Он завидовал. Если вы позеленели от зависти, значит вы созрели для проблемы. Завидуют те люди, которые не знают, кто они с Богом. Если ты завидуешь другому, ты не знаешь, кто ты во Христе Иисусе. Если ты будешь знать свой Божий план для твоей жизни, ты никогда ни секунды никому не будешь завидовать. Потому что все необходимое тебе для жизни и благочестия Бог дал. Только прими это и начни использовать. И здесь то же самое. Сын мой, все мое твое, о чем ты говоришь? Какие козлята, какие телята? А он этого не знал. И получается, он работал не потому, что он был такой работяга. Он пытался заработать у отца что-то. И сегодня многие христиане пытаются заработать благодать Божью. А Иисус говорит: послушай, да тебе не нужно зарабатывать. Да все, что у меня есть, оно твое. Ты просто прими это. Прими эту благодать мою и начни жить в ней. Начни дарить ее другим. Все мое твое. Зависть. Какое страшное слово зависть. А как со мною? Радуюсь ли я, когда вижу успехи других людей? И если я знаю, что меня хотели рукополагать на диакона, но в последний момент другого брата на моем месте, что у меня по отношению к этому брату? Слава Богу? Или скрежет зубов? Почему? Зависть. Во-первых, зависть, она убивает. Вспомните первое убийство на планете Земля. Причина. Два родные брата, что вы не поделили, вся земля перед вами. Один позавидовал второму: о, какие жертвы приносит, о, Бог принимает его. Другая семья, побольше, 12, Иосиф и братья. Какая была причина, по которой они его бросили в ров, хотели убить? Зависть. Третья семья, самая большая, Иисус и Израиль. Даже язычник Понтий Пилат понял, что они предали его из зависти. Зависть всегда убивает. Во-первых, ты готов зла для этого человека, которому завидуешь. Во-вторых, она убивает тебя, она разъедает тебя изнутри. Небольшая притча. Жили-были два соседа. Один ужасно завидовал второму. И вот было решение его от этого исцелить. Голос сверху говорит: начиная с сегодняшнего дня, все, что не захочешь, проси, я тебе дам. Но соседу дам то же самое в два раза больше. Он после этого год ничего не просил. Потом жить-то надо. Хочу машину. Мерседес 600. Утром просыпается под окном. Мерседес 600. Только хотел закричать, слава Богу, смотрит. У соседа Мерси БМВ стоит. Он опять 3 года молчал. Потом дом захотел. Получил дом. Узнал, сосед получил 2. Он целый год думал и придумал. Он говорит: я понял, что я хочу. Что? Выбей мне 1 глаз, а? А соседу? Вроде бы шутка. Но в каждой шутке есть доля шутки. Если ты кому-то завидуешь, ты всегда будешь желать ему зла. И эта зависть, она изнутри будет разъедать тебя. Не будь таким. Он был таким, этот старший брат. И знаете, что интересно? Вот вроде бы в этой притче конца нету. Вроде бы нету конца. Я думал, почему? А потом понял, Иисус дает фарисеям право. Допишите эту историю до конца. Вот отец зовет вас, войдите в дом. Да, там грешник, он спасенный, и вместе будем радоваться. Допишите. И они дописали. На кресте Голгофы. Они поставили свою точку и свой восклицательный знак, распяв Иисуса Христа. И сделав это из той же зависти, они дописали свою печальную повесть. В этой истории мы видим 3 лица. 2 лица довольные и счастливые. Это лицо отца и пришедшего к нему блудного сына. И 1 лицо недовольное. О, эти недовольные лица! Людях, у которых есть характеристики старшего брата. Они вечно недовольны всем. Все не так. У меня есть 1 предложение, запомните. Если ты не можешь иметь то, что хочешь, научись хотеть то, что имеешь, и всегда будешь довольным. И всегда будешь довольным. Знаете, это небесная радость, которую излучают эти два лица, любовь. И вот давайте мы вместе со Христом поднимемся на гору преображения. Поднимемся на фавор. Давайте посмотрим на Его сияющее, ярче солнца лицо. И будем такими же. Мне нравится, как Павел говорит, этот стих 2 Коринфянам 3 глава. «Где Дух Господень, там свобода». И призывает, мы же все сияющим, мы же все открытым лицам, как в зеркало, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ. От славы в славу, как от Господня Духа. Когда взираем на Него, вот тогда преображаемся в тот же самый образ. И когда мы, преобразившись там на фаворе, спускаемся с этой горы, мы будем как Моисей после Синая, лица которого сияло, которого люди не могли смотреть, говорили, поставь покрывало. После общения с Богом ты всегда будешь сиять. И чем меньше в твоей жизни общения с Богом, Каинова печать недовольства всегда будет на твоем лице. Всегда будет на твоем лице. И давайте мы будем сиять этой небесной радостью. Знаете, вот так бы хотелось на этой хорошей ноте закончить, но давайте посмотрим наши сердца. Вы слышали слова, которые Христос говорил об этих людях? Есть ли во мне признаки нелюбви, эгоизма, зависти, когда нету сострадания, когда нету Духа Отца? Если это есть, это плохо. И надо что-то с этим делать. И снова звучит вопрос. Друг, для чего ты пришел? Чего ты ищешь? Если ищешь святости Божией, если ищешь Его лица, если ищешь Его присутствие, кто ищет, тот найдет. Может, сегодня в зале есть блудные сыновья, те, которые еще никогда не приходили к Отцу, которые думают, я слишком грешен, послушай. Когда Он пошел ко встречу Отцу, Отец побежал к Нему навстречу. Приходи сюда, будем молиться. Иисус идет к тебе навстречу, протягивая свои руки. Вся Библия пропитана этим, начиная от бытия. Вопрос, где ты? Что ты сидишь на скамейке, выходи ко мне. И кончая откровением, дух и невеста говорят, приди. Вся Библия пропитана этим, где ты? Иди ко мне. Иисус говорит, придите ко мне все. У меня вопрос, есть ли сегодня в зале люди, которые хотят что-то изменить в своей жизни? Есть ли в зале люди, которые хотят освободиться от негативизма, который есть. Если есть такие, поднимите руки. Слава Богу за вас. Слава Богу, что есть такие люди. Слава Богу, что вы пришли сюда для чего-то. Мы будем молиться. Здесь есть пастор, есть служителя, есть благословение Божие. Я призываю вас, если вы подняли руку, приходите сюда. Приходите сюда. Мы будем молиться, чтобы Господь освободил. Чтобы то, что вы хотите поменять, начало меняться. Чтобы Дух Святой начал делать это сейчас. Выходите, смотрите на Иисуса. Мы будем молиться, церковь будет молиться, и вы будете преображаться в образ Господень. От славы в славу, от силы в силу, от веры веру. И благословит вас Господь. Аминь.